говорит Радио Свобода.
В Москве 15 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Чечне обстреляна военная автоколонна, есть жертвы. В нескольких городах России сегодня проходят митинги в поддержку Олега Щербинского. Россия получила первую олимпийскую медаль. В Шалинском районе Чечни в воскресенье утром маджахеды обстреляли военную колонну. Трое военнослужащих контрактников погибли, еще двое получили ранения. С подробностями наш корреспондент на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В 3 километрах восточнее населенного пункта Автуры Шалинского района фамильная группа маджахедов численностью 7 человек обстреляла автоколонну военнослужащих внутренних войск МВД России. В результате обстрела погибли трое и ранены двое солдат контрактной службы. Нападавшие скрылись в близлежащем лесном массиве в сторону Веденского ущелья. По предварительным данным, все семеро маджахедов входят в подразделение полевого командира ИСы Мускиева. В станице Ильиновская Гроненско-Сельского района ночь на воскресенье вооруженные люди в камуфлированной форме похитили и увезли в неизвестном направлении двух братьев Ибрагима и Султана Атабаевых. Мотивы данного преступления неизвестны. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Курчалой, Чеченская Республика.
В Ингушетии задержан боевик, обстрелявший накануне военную колонну в станице Троицкая. Как сообщили в Министерстве обороны России, у арестованного, имя которого не называется, найдено удостоверение сотрудника МВД Республики. В результате субботнего нападения один военнослужащий погиб, еще трое были ранены. Ответным огнем убит один из нападавших. Ведется следствие, возбуждено уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России сегодня проходят акции в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. В Москве, по информации нашего корреспондента, более 1000 автомобилистов колонны проехали от Грибного канала в Крылатском до Воробьевых гор. В Воронеже 30 автомобилистов попытались в знак протеста перекрыть федеральную трассу, однако этому помешали сотрудники ГИБДД, передает корреспондент Радио Свобода. В Владивостоке в митинге приняли участие около 200 человек. В субботу аналогичные акции прошли в Новосибирске, Барнауле, Красноярске, Екатеринбурге и других городах. 7 августа прошлого года Олег Щербинский, управляя «Тойотой», столкнулся с машиной губернатора Евдокимова. В результате автокатастрофы погибли сам губернатор и двое его охранников. В центре Ижевска около 3000 человек протестовали сегодня против реформы жилищно-коммунального хозяйства и роста тарифов на коммунальные услуги. С подробностями Надежда Гладыш.
Кроме пенсионеров, требующих отмены 122-го закона, здесь были владельцы садовых участков, идущих под снос. Жители общежитий, требующие права на приватизацию. Хозяева кооперативных гаражей, где налог на землю подняли в 20 раз. В вестибюле оперного театра мэрия Ижевска даже открыла консультационный пункт, где на вопросы граждан отвечали руководители подразделения администрации. При переходе митингующих с театральной площадки ко дворцу президента случился наезд иномарки на участницу митинга, которую отвезли в травматологию. Каким-то образом эта машина проскочила сквозь милицейские заградительные кордоны, перекрывшие площадь. Лейтмотивом сегодняшней акции был протест против антинародной реформы ЖКХ. Как было заявлено в начале акции, именно с Ижевска с 12 февраля волна протестного движения против грабительской реформы ЖКХ теперь прокатится по всей России. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
В столице Мордовии, Саранске, совершено нападение на квартиру журналиста, работающего в одной из независимых газет. С подробностями Игорь Телин.
Нападение совершено на квартиру Андрея Маркова. Он работает корреспондентом еженедельника «Саранский курьер». Издание это относится к числу независимых, не получает средств из бюджета и публикует на своих страницах критические статьи в адрес городских властей и отдельных чиновников Саранской мэрии. Андрей Марков специализируется на криминальной теме. Накануне вечером, когда вся его семья была дома, несколько неизвестных стали ломиться в дверь его квартиры. Им удалось выбить замок, однако, по всей видимости, злоумышленников спугнул кто-то из соседей, и они убежали. По словам Маркова, никаких угроз в его адрес в последнее время не поступало. Однако журналист не исключает, что нападение на его квартиру связано с его публикациями в «Саранском курьере». Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
«Радио Свобода». Новости.
В центре Багдада произошел мощный взрыв в так называемой «зеленой зоне», особо охраняемом районе, где расположены здания правительства Ирака и посольства США. Никто не пострадал. В столице Афганистана, Кабуле, похищены двое граждан Непала. Представитель афганского МВД сообщил в интервью радио «Свободный Афганистан». Двое граждан Непала были похищены группой неизвестных. Непальцы работали в частной охранной фирме. Полиция ведет поиск захваченных и их похитителей.
он там летелось-то?
Сказал представитель властей Афганистана. Израиль вновь подверг резкой критике намерение президента России Владимира Путина пригласить в Москву лидеров группировки «Хамас», победившей на выборах в палестинской автономии. Министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни заявила, что это решение не нужно и неуместно. Она назвала «Хамас» террористической организацией, выступающей за уничтожение Израиля. Иран заявил, что будет соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия, но может пересмотреть свою позицию в случае, если на него будет оказано чрезмерное международное давление.
Иран намерен продолжать разработку своих ядерных программ в рамках предусмотренных Международным агентством по атомной энергии и в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия. Однако, если будут сделаны попытки воспользоваться этими документами, чтобы оказать давление на иранский народ, Иран пересмотрит свою политику.
Сказал иранский президент Махмуд Ахмадинеджад, выступая в субботу на митинге по случаю 27-й годовщины Исламской революции. Первый воскресный комплект наград Олимпиады в Турине был разыгран лыжницами на дистанции 15 километров. Первую половину они преодолели классическим ходом, а вторую — свободным. Победила Кристина Шмигун из Эстонии. Чешка Катерина Найманова закончила дистанцию второй, а вслед за ней на финиш пришла россиянка Евгения Медведева, чья бронзовая медаль стала первой для российских олимпийцев наградой Турина. Напомним главные новости к этому часу. В Чечне маджахеды обстреляли военную колонну. Трое контрактников погибли, еще двое получили ранения. В Ингушетии задержан боевик, обстрелявший накануне военную колонну в станице Троицкая. Во многих городах России сегодня проходят митинги в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 7 минут.
У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день».
В течение этого часа слушайте исторический календарь Леонида Гержоя и программу Марьяны Арзумановой «Мастерская звука». Сегодня она посвящена киномузыке Бориса Савельева.
Во второй половине часа передачи «Читаем журналы». Гость «Радио Свобода» – координатор журнала «Ручная работа» Ольга Захарова.
Карикатуры на пророка и страх возможных терактов в нью-йоркской подземке. Это тема передачи Владимира Морозова «Город Большого Яблока» в конце часа.
Итак, через 6 минут программа Марьяны Арзумановой «Мастерская звука». Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» – исторический календарь Леонида Гержоя.
Февраля 1768 года Россия и Польша подписали договор, дававший некатоликам на польской территории политические права. В историю договор вошел как варшавский. Поляки подписали соглашение, опасаясь русских войск, вошедших в Варшаву для давления на Сейм, отвергавший петицию о правах православных и лютеран. Вождей антирусской латинской партии, епископов и сенаторов, арестовали прямо в Сейме и отправили в ссылку в Россию. После подписания договора в Польше образовалась так называемая «Конфедерация антирусской партии».
14 февраля 1961 года в Москве органы госбезопасности произвели обыск у писателя Василия Гроссмана и изъяли черновики, подготовительные материалы и экземпляры рукописи второй части романа «Жизнь и судьба», объявленного вещью политически вредной. Гроссман обратился с письмом к Хрущеву, требуя вернуть рукопись. «Эта книга мне так же дорога, как отцу дороги его честные дети. Нет смысла, нет правды в нынешнем положении, в моей физической свободе, когда книга, которой я отдал жизнь, находится в тюрьме. Ведь я ее написал, ведь я не отрекаюсь от нее». На письмо Гроссмана ответил главный партийный идеолог Суслов. Он заявил, что о возвращении рукописи и публикации романа не может быть и речи. Роман «Жизнь и судьба» вышел за границей в 80-м году, уже после смерти Гроссмана. В Советском Союзе книга опубликована в эпоху перестройки.
15 февраля 1986 года песня «How Will I Know» в исполнении Уитни Хьюстон поднялась на первую строчку хит-парада.
16 февраля 1913 года фирма «Дранков и Талдыкин» выпустила на экраны большую историческую картину Александра Ханжонкова «Трехсотлетие царствования дома Романовых» с Михаилом Чеховым в роли царя Михаила Федоровича. Следующие поколения кинематографистов использовали этот фильм как документальную основу, своего рода киноархив. Сразу после Октябрьской революции молодая Эсфирь Шуб практически без каких-либо привнесенных кадров сделала из трехсотлетия свой фильм «Крушение дома Романовых».
17 февраля 1930 года префект парижской полиции Шиап отменил просмотр в Сорбонне последнего фильма Сергея Эйзенштейна «Генеральная линия», на котором должен был присутствовать сам режиссер. Публика, хотя и разочарованная, мирно разошлась. Пребывание в Париже Эйзенштейна и его ближайших коллег, ассистента Григория Александрова и оператора Эдуарда Тиссе, оказалось тем не менее плодотворным. Эйзенштейн провел конференцию о советском кино и был тепло принят Джеймсом Джойсом, Жаном Кокто и Гансом Абелем. Целью визита советской киногруппы было изучение техники звукового кино.
Восемнадцатого февраля 1701 года Филипп V Бурбон, герцог Анжуйский, внук французского короля Людовика XIV, по прибытии в Испанию признан королем. Наследником его назначил испанский король Филипп II, последний Габсбург на испанском троне. Европейские державы очень ревниво отнеслись к воцарению на Пиренеях члена французской королевской династии, поскольку опасались влияния Франции на континенте. На испанский трон претендовал австрийский император Леопольд I. Габсбургская монархия, а также Англия и Нидерланды выступили против Филиппа. Так началась одна из крупнейших войн XVIII века – война за испанское наследство.
19 февраля 1923 года в Праге основан русский заграничный исторический архив. Его куратором в первые годы был пражский Земгор, ведущая эмигрантская общественная организация. Идею архива поддержало правительство Чехословакии. По всем странам, где проживали русские беженцы, разослали просьбы о высылке исторических документов, газет, журналов и книг, фотографий и неопубликованных воспоминаний о годах лихолетия. Русский заграничный архив возглавляли видные библиографы Лев Магировский, Сергей Постников и Александр Изюмов. Ко времени гитлеровской оккупации в архиве хранилось 900 рукописей мемуаров, 24 тысячи фотографий и рисунков, 3 миллиона листов документов. В июне 1945 года правительство Чехословакии приняло постановление о передаче архива Академии наук СССР. Тем самым было нарушено требование Земгора о том, что это возможно лишь при условии падения власти Советов. В Москву было отправлено 9 вагонов архивной коллекции.
Вы слушали исторический календарь, его подготовил петербургский историк Леонид Гержой.
Сегодня в 22.07 по московскому времени программа «Прессинг». Ее ведущие Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов почти весь выпуск посвятят событиям Олимпиады в Турине. Вы услышите голоса чемпионов и призеров игр, а также познакомитесь с оценками специалистов.
Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа Марьяны Арзумановой «Мастерская звука».
В небесах высоко ярко солнце светит. Да чего ж хорошо жить на белом свете.
В эфире «Радио Свобода. Мастерская звука». Кино – это то, что вы видите и слышите. Тему сегодняшнего выпуска подсказал мне двухлетний сын, который уже после пары просмотров мультфильмов про кота Леопольда знал наизусть все песни из них. Поймала себя на мысли, что и сама помню все эти песенки. Посмотрела внимательно на титры, обнаружила, что все они написаны одним композитором, Борисом Савельевым. Ему и посвящена наша сегодняшняя передача. Борис Савельев родился и вырос в Москве, окончил Институт культуры, работал в эстрадных и джазовых ансамблях и, кстати, первым в Советском Союзе ввел в джазовый состав флейту, а сам играл на аккордеоне. Композицией начал заниматься с 1960 года. В течение 25 лет писал музыку для знаменитой детской передачи «Радио няня».
«Радио няня, радио няня, есть такая передача. Радио няня, радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей.
Уроки радионяни в 70-х-80-х годах слушал, наверное, каждый советский школьник. Вели эти уроки Николай Литвинов, Александр Лившиц и Александр Левенбук. Александр Левенбук, ныне художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом», вспоминает о знакомстве с Борисом Савельевым, чьи мюзиклы, кстати, идут до сих пор в его театре и собирают полные залы благодарной детской публики.
С Борисом Савельевым мы познакомились еще, когда была передача «С добрым утром». Он там был музыкальным редактором, а мы тогда вспомнили, что мы встречали его как аккордеонист. Он играл как аккордеонист на разных вечерах, и мы не знали, что он композитор. А вот там он был редактором каким-то очень близким нам по духу, современный парень, понимал, что нравится людям, которые слушают эту передачу. Мы быстро нашли общий язык, а в это время очень популярные его песни ходили. Пела Нина Бродская: «Я из дома убегу, все на свете я смогу, если ты словечко скажешь мне». И эта песня, и «Морячка». В общем, это был такой взлет его. И вскоре после этого нам предложили передачу, которая вот стала называться «Радио няни», и мы, конечно, позвали Борю.
Не даром, а ты знаешь, что письмо не прячется в дом само, и в любые времена почта всем нужна.
«Радио няня» пользовалась такой бешеной популярностью, что ведущих приглашали выступить во многих городах Советского Союза. В этих гастролях участвовал и сам Борис Савельев.
Каждый день мы виделись, объездили полстраны вместе с «Радио няней». Каждый год ездили в такие места, как Евпатория, где много детей. Много раз были в Нижнем Новгороде, в Сибирь ездили. Всюду побывали, всюду.
Детские песни для Бориса Савельева были не менее важны, чем песни для взрослых. Он очень огорчался, если они кому-то не нравились. Аркадию Хайту, автору и многих сюжетов «Радио няни» и сценариев к мультфильмам про кота Леопольда, иногда даже приходилось гасить его пыл. По-дружески, конечно. Так однажды Анатолий Резников и Вячеслав Назарук сидели дома у Аркадия Хайта и работали над очередным сценарием для Леопольда. Зазвонил телефон. Савельев счастливым голосом сообщил, что написал мелодию для очередной серии и хочет ее проиграть. Включили громкую связь, и зазвучала музыка. После этого Хайт произнес: «Плохо, очень плохо». Обиженный Савельев закричал: «Ты что, с ума сошел? Я же ее кровью писал». Хайт в ответ улыбнулся: «А ты чернилами пиши», вспоминает Александр Левенбук.
Он вообще был по темпераменту человек активный. Когда он писал песню к очередной передаче «Радио няня», он тут же звонил, тут же нам по телефону играл, с трудом принимал замечания, но, в общем, всегда готов был исправить то, что нужно. Он его захлестывало вообще желание услышать эту песню уже в записанном виде, поэтому он иногда нам играл на радио. Мы, Николай Владимирович Литвинов, Лившиц и я, слушали, и он сразу вел нас к микрофону записывать. Мы говорили ему: «Боря, подожди, нам же надо сначала хоть немножко разучить мелодию». Он забывал об этом иногда.
Безвредный, безопасный, безоблачный и ясный, таинственный, секретный, невидный, незаметный, настигнем и догоним, коснемся и затронем, к любому слову мы с тобой легко найдем синоним.
Мало кому из композиторов детские песни так удавались. Стоило Савельеву на своем концерте начать их петь, как подхватывал весь зал.
Боря, когда сочинял детскую песню, он слышал детский хор зрителей, которые поют вместе с ним. Выступал он всегда так. Все песни, которые он пел со сцены, пел с ним весь детский зал. Это было в Ташкенте, в Крыму, где угодно. Дети пели с ним все эти песни от начала до конца. И он так же и сочинял. Он слышал уже этот хор.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете передачу «Мастерская звука», посвященную музыке композитора Бориса Савельева. В ней принимает участие художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Мы продолжим после новостей из звукового мира кино.
Грузинский композитор Дато Евгенидзе удостоен премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России «Золотой орел» в номинации «Лучшая музыка к фильму». Премией отмечена работа Евгенидзе над фильмом Федора Бондарчука «Девятая рота». «Золотого орла» в номинации «Лучший звукорежиссер» получил Кирилл Василенко, также член съемочной группы фильма «Девятая рота». Фильм «Горбатая гора» режиссера Энга Ли претендует на премию «Оскар» сразу по 8 номинациям, в том числе за лучший саундтрек. Музыку к этому фильму написал композитор Густаво Сантаолалла.
Снова небо стало голубым, снова стало солнце красным. Не могу быть долго злым, добрый я ужасно. Разошлись пути дорожки, может встретиться опять. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать. Кошки, мышки, мышки, кошки, надо под руку шагать.
В эфире «Радио Свобода», мастерская звука. Кино – это то, что вы видите и слышите. У микрофона Марьяна Арзуманова. Сегодня мы рассказываем о детском композиторе Борисе Савельеве. Настоящая фамилия Савельева – Вейц. Несмотря на популярность его песен, он не был членом Союза композиторов. А когда создателям мультфильма про кота Леопольда дали премию Ленинского комсомола, в число лауреатов он не попал. Другой известный детский композитор Владимир Шаинский в одном интервью сказал по этому поводу: «Не был бы он евреем, был бы лауреатом. По крайней мере, мне так кажется». Пресловутый пятый пункт был определенным препятствием в карьере Бориса Савельева, но далеко не главным. В конце концов, его песня «Так давайте построим большой хоровод» исполнялась и на концертах в Кремле. Это была довольно громкая история. Маленькая девочка написала стихи, а Борис Савельев положил их на музыку.
«Давайте устроим большой хоровод.
Александр Левенбук уверен, что Савельев не был обласкан властью прежде всего потому, что просто не умел и не хотел общаться с начальством.
Когда надо было куда-то пойти, он исчезал. Он не любил разговаривать с руководством, он не умел, как следует, как говорят, продавать свои песни, не умел совершенно. Он мог сыграть, мог показать, причем играл он очень просто, он не пианист, поэтому выигрышно продать свою песню он не мог.
На земле огромный хватит места для мышей, для кошек и собак. Ярче солнце светит, щебечет воробей. Добрым жить на белом свете веселей. Ярче солнце светит, щебечет воробей. Добрым жить на белом свете веселей.
Те, кто знал Бориса Савельева, говорят о нем как о человеке увлеченном, очень открытом, простом в общении. Впрочем, за этой простотой скрывался очень одаренный, прекрасно образованный музыкант, по-настоящему знающий и любящий то, что он делал.
Боря непосредственный был человек и точно так же писал песни. Очень просто, легко, горячо и с улыбкой, поэтому они моментально становились популярными. Моментально. И мы их, в «Радио Няне» мы их с удовольствием разучивали, и разучивали очень быстро. Настолько там была логичная мелодия, что они сразу сами ложились на слух, и легко было и спеть все. Потом он Боря выдавал себя за такого простого парня, музыканта, лабуха. На самом деле он был хорошо образованным музыкантом. Он просто никогда не любил это показывать. И с музыкантами говорил на таком жаргоне, а когда до дела доходило, было видно, что он хорошо подкованный, хорошо образованный музыкант. Лишний раз доказывал, что образование ни в каком деле не помеха.
Я весь день сижу на крутом бережку. Высоко плывут в небе облака, ласково жмурится солнце золотое, весело плещется синяя река.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали мастерскую звука, посвященную творчеству композитора Бориса Савельева. В ней принимал участие художественный руководитель театра «Шалом» Александр Левенбук. Прозвучали музыка и песни из мультфильмов про кота Леопольда и фрагменты радиопередачи «Радио Няня». Прощаюсь до следующей мастерской звука. Всего вам доброго.
Марины писк слышится слегка, ласково жмурится солнце золотое, весело плещется синяя река.
Программу «Мастерская звука» подготовила и вела Марьяна Разуманова.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» музыкальный календарь Александра Бараховского.
Легендарный писатель, поэт и певец Леонард Коэн был включен в канадский зал славы авторов песен. Торжественная церемония состоялась в Торонто. Выступая на ней, генерал-губернатор Канады Адриана Кларсон, в частности, сказала, что песни Леонарда Коэна живут в каждом из нас, мы помним их, мы чувствуем их, мы дышим ими. Они открыли нам двери в другой мир, в котором мы получили возможность очутиться только благодаря мастерству этого человека. Леонард Коэн, которому в сентябре исполнился 71 год, дебютировал в качестве певца достаточно поздно, в 35-летнем возрасте. Правда, к тому моменту он был уже автором нескольких романов, поэтических сборников и обладателем литературных премий. С тех пор Леонард Коэн создал множество песен, которые стали современной классикой. Под влиянием Коэна выросло не одно поколение рок- и поп-исполнителей. А по итогам общенационального опроса, проведенного в Канаде, Леонард Коэн признан третьим в списке самых влиятельных канадских деятелей искусства 20 века. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows that the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat's leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling, like a father or a dog just died. Everybody talking to the pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows you love me, baby. Everybody knows that you really do. And everybody knows it. You've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows that you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes.
Леонард Коэн в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
Сразу после объявления краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы».
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Шалинском районе Чечни в воскресенье утром муджахеды обстреляли военную колонну. Трое военнослужащих контрактников погибли, еще двое получили ранения, сообщает наш корреспондент. В селении Тукуй-Мектеп Нефтекумского района Ставрополя на месте проведения недавней спецоперации обнаружены тела восьми убитых боевиков, а не 12, как сообщалось ранее. Погибли 7 милиционеров, еще 5 получили ранения, передает это Артас. В Ингушетии задержан боевик, обстрелявший накануне военную колонну в станице Троицкая. В результате субботнего нападения один военнослужащий погиб и трое были ранены. Ответным огнем убит один из нападавших, возбуждено уголовное дело. В городах России продолжаются акции в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. В Москве, по информации нашего корреспондента, более 1000 автомобилистов колонны проехали от Грибного канала в Крылатском до Воробьевых гор. В Воронеже, как передает наш корреспондент, сотрудники ГИБДД помешали 30 автомобилистам перекрыть федеральную трассу. В столице Удмуртии Ижевске сегодня состоялась акция протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. На митинг собрались около 3000 человек. В Нижнем Новгороде более 1000 жителей протестовали сегодня против резкого роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В центре Багдада произошел мощный взрыв в так называемой «зеленой зоне», особо охраняемом районе, где расположены здания правительства Ирака и посольства США. Пострадавших нет. Израиль вновь подверг резкой критике намерения президента России Владимира Путина пригласить в Москву лидеров группировки «Хамас», победившей на выборах в палестинской автономии. Лыжница Евгения Медведева принесла России первую олимпийскую медаль. Спортсменка финишировала третьей в женской лыжной гонке на 15 километров. Чемпионкой стала Кристина Шмигун из Эстонии, а на втором месте спортсменка из Чехии Катерина Найманова.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 20 минут наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов представит очередной выпуск программы «Город Большого Яблока». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем журналы».
В прямом эфире «Радио Свобода» программа «Читаем журналы». Сегодня у нас в гостях координатор журнала «Ручная работа» Ольга Захарова. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, как обычно, звоните и задавать вопросы нашей гостье. Вы можете по многоканальному телефону, наш номер 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех российских регионов.
Итак, журнал «Ручная работа». В нем 32 полосы, тираж более 90 тысяч экземпляров, выходит издание два раза в месяц, начиная с 2005 года. Сразу вопрос к Ольге Захаровой. На какой круг читателей рассчитано ваше издание?
На широкий. Журнал так планируется, выпускается и подбираются так мастер-классы, чтобы любой читатель нашел для себя что-то интересное, полезное, нужное. То, что он может прежде всего сделать из того, что возможно купить в магазине. Не ездить за границу, не покупать там дорогостоящие ткани, материалы, аксессуары, а пойти в магазин и купить те же ткани, но по нормальным доступным ценам. Конечно, есть в некоторых мастер-классах и особые пасты для там, обработки дерева, например, краски акриловые, которые тоже, наверное, в провинции все-таки сложнее купить, чем в Москве. Но все равно мы как-то стараемся представлять себе нашего читателя и стараемся делать именно российский журнал, а не перепечатку с иностранных изданий.
Спасибо, Ольга. Представить журнал «Ручная работа» мы попросили нашу коллегу Ольгу Ковалеву.
«Ручная работа» – журнал для тех, кто ценит индивидуальность, стремится во всем создать неповторимый стиль и изменить облик привычных вещей. Несмотря на то, что понятие «ручная работа» в равной степени можно отнести как к мужчинам, так и к женщинам, взяв в руки журнал, понимаешь, что издание исключительно женское. Даже сугубо мужская столярная работа и то выполняется представительницей прекрасного пола. А жизнь, в свою очередь, показывает, что рукодельниц условно можно разделить на два лагеря. Первые все делают своими руками, дотошно вникают в мельчайшие детали и даже осмеливаются давать практические советы матерым дизайнерам. Вероятнее всего, это домохозяйки или пенсионерки. Вторые же настолько загружены работой, что о том, чтобы вышить крестиком картину или соорудить своими руками оригинальные украшения для дома, могут только мечтать. Тем не менее, и в том, и в другом случае журнал с цветными иллюстрациями в уютно-домашнем стиле вполне оправдывает свое существование. Так что же предлагает издание читателю? Все предельно просто. Три основные раздела – дом, гардероб и подарки. Мастер-классы по изготовлению оригинальных предметов для взрослых и детей. Несколько слов об авторе идеи, исходные материалы и инструменты, пошаговый порядок выполнения работ. Минимум текста, максимум наглядности. Любопытно, что в некоторых случаях сообщается стоимость исходных материалов и готового изделия, и стоимость эта, как правило, невысокая. На мой взгляд, предлагаемые идеи неравнозначны по качеству. Некоторые весьма забавны, чего стоят, к примеру, детские валенки с цветочными аппликациями и стразами. Но, к сожалению, иной раз создается впечатление, что художник, как принято сейчас говорить, просто пиарит себя любимого. А жаль. Хотя, конечно, не столь важно, будет сшита очередная подушка или, пролистав журнал, женщина вернется к домашним делам, уверена, равнодушных не останется. Между прочим, по прогнозам западных ученых, в нынешнем столетии наиболее ценными будут два направления человеческой деятельности – переработка мусора и, да-да, ручная работа. Так что, возможно, журнал ждет неплохое будущее. И в заключении три вопроса издателям. Первый. Журнал еженедельный, поэтому в одном номере идей не так много, и велика вероятность не найти тему по душе. Планируется ли выпуск, к примеру, сводного ежегодника «Ручная работа» с лучшими дизайнерскими идеями? Второй вопрос. Скромная и не очень привлекательная обложка со слайдом из журнала – это способ показать низкую ценовую категорию или нежелание художников поработать над стилем? С моей точки зрения, куда больше подошли бы сюжеты с людьми, к примеру, красавица с русой косой за пяльцами. И последний вопрос. Как известно, новое – хорошо забытое старое, особенно в случае ручной работы, которая не затрагивает новых технологий. Входит ли в планы издателей работа с архивами?
Ольга Ковалева рассказала о журнале «Ручная работа».
А координатор этого издания Ольга Захарова сейчас находится в студии «Радио Свобода» на линии прямого эфира. Напомню, что вопросы нашей гости можно задавать по телефону 8 800 200 ровно 2212. Ну а пока предлагаем гости ответить на вопросы Ольги Ковалевой. И первый вопрос, я напомню, звучит так. В одном номере идей не так много, считает наш рецензент, велика вероятность, что читатель не найдет тему по душе. Так вот, планируется ли выпуск, к примеру, сводного ежегодника «Ручная работа» с лучшими дизайнерскими идеями?
Попытаюсь ответить. Значит, наш журнал выходит два раза в месяц. В каждом номере порядка 6-7 мастер-классов. Это в каждом мастер-классе не менее двух, даже трех предметов, которые изготавливаются. То есть, если это все перемножить, получается достаточно большое количество предметов. И с учетом того, что два раза в месяц выходит журнал, то есть есть чем заняться людям. Конечно, читатели часто пишут, что хотелось бы журнал потолще, чтобы он выходил вот каждую неделю, но по всевозможным причинам, в том числе, конечно, по коммерческим, это невозможно. Потому что журнал был ориентирован с самого начала на достаточно широкие слои населения, и ценовая его стоимость, как и предполагалось, должна быть не больше 20-30 рублей. Сейчас, насколько я знаю, он там может в рознице иногда старые номера стоить и 16 рублей, там 20 с чем-то. Но согласитесь, что мало журналов, хорошего качества глянцевых журналов стоит так дешево. Вот. Что касается сводного ежегодника. Здесь ситуация такая, что когда мы начали выпускать журнал, он делался раз в месяц, и то есть сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, вот эти первые месяцы выпуска журнала, он уходил раз в месяц. Достаточно большой интерес был проявлен со стороны читателей, поэтому перешли на два раза в месяц он стал выходить. И, то есть, это произошло, мы выходим всего полгода, а уже так вот поменялась периодичность, это все-таки такой большой показатель.
А тираж вырос за это время?
Тираж, да, вырос. Точные цифры не могу сказать, но, по-моему, если я не ошибаюсь, первый журнал, который вышел в сентябре, был тиражом 50 тысяч.
Ну, то есть, идея окупилась, можно сказать, да?
Ну, да, окупается, да. Вот, поэтому сводный ежегодник еще года нету, вот уже и тираж увеличился, и периодичность увеличилась. То есть, кто знает... Кто знает.
Ну, почему бы нет, в конце концов.
Да, напомним, второй вопрос Ольги Ковалевой. Скромная и не очень привлекательная обложка со слайдами журнала. Что это, способ показать низкую ценовую категорию или нежелание художников поработать над стилем?
Или вы не согласны с тем, что она скромная?
Я не согласна, что она не очень привлекательная. Мне кажется, они, обложки, достаточно интересные. Когда делается номер... Порядка 2-3 обложек одновременно разрабатывается, то есть в процессе разработки. Потом мы всей редакции, наши учредители, мы решаем, какую все-таки обложку дать. Были много идей по поводу, когда первый номер был, выходил, было много идей, какую сделать именно обложку. Одна из идей была, что нужно в кадре, чтобы были руки, потому что ручная работа – это значит работа руками. Вот. Но после нескольких тоже вариантов, которые читатель не увидел, потому что они все остались внутри редакции, эти варианты, пришли к выводу, что, наверное, скорее всего, лучше выделять на обложке самый такой интересный предмет из журнала, который характеризовал бы этот месяц, события этого месяца, праздники.
Вы даете на обложке изображение результата, скажем так, какой-то предмет, а руки все-таки это процесс.
Да, ну вот, но здесь опять такая ситуация, что в нашем издательском доме, издательский дом «Вкусная жизнь», помимо ручной работы выходят еще и другие журналы, в частности, журнал «Гастроном». Там тоже за время существования, вот уже скоро будет 5 лет, обложка концептуально, изображение обложки, как, вернее, обложка как представлена, она поменялась. Тоже первый год выходили обложки, например, с людьми, потом стали выходить обложки с продуктами питания, с блюдами, которые сфотографированы. Может быть, мы тоже что-то поменяем, мы думаем об этом.
А у нас был журнал «Гастроном», да, где-то год назад, был. Помним, да, такой вкусный журнал, скажем прямо. Ну что ж, а третий вопрос таков. Как известно, новое – это хорошо забытое старое, особенно в случае с ручной работой, которая не затрагивает новых технологий. Так входит ли в планы издателей работа с архивами? Очевидно, речь идет о каких-то давних технологиях, не очень высоких, но очень качественных.
Вот три вопроса мне было задано, и я в каждом какие-то поправки нашла или что-то с чем-то не согласна. Здесь я не согласна, что ручная работа не затрагивает новых технологий.
Нет, речь идет именно о той работе, которая не затрагивает. Понятно, что швейная машинка суперсовременная затрагивает новые технологии, но здесь речь идет именно о тех видах, которые, например, вышивка или вязание.
Да, у нас планируется такое, но вот у нас сейчас мы делаем 9-й и 10-й номер практически одновременно. За все это время у нас не было каких-то таких исконных народных видов ремесла. То есть, если мы даже делали вышивку, это были вышивки такие, скажем, достаточно стандартные. Но у нас задели есть в портфеле, в редакционном портфеле, есть один материал, который, я надеюсь, в ближайших номерах появится. Это именно вышивка. Это, если не ошибаюсь, орловская вышивка, традиционная для вот Орла и области. Это именно вот исторический способ вышивания, только переложенный на современный манер, то есть там современные нитки используются, цвета, то есть какие-то такие цветовые тенденции, которые сейчас актуальны. Вот, но, в принципе, вот мы работаем, но не так часто, потому что, я говорю, всего 6-7 мастер-классов, достаточно мало в каждом журнале.
Ну да, вы же еще год как не прошел, когда вы начали выходить, народных-то промыслов древних, исконных каких-то, их же очень много, так что можно добраться и до деревянных ложек, и до чего-нибудь еще. Да. Перспективы есть.
Напомню, что в прямом эфире «Радио Свобода» мы беседуем с координатором журнала «Ручная работа» Ольгой Захаровой. И задавать ей вопросы можно по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех жителей российских регионов. Ольга, мне хотелось бы, чтобы вы сейчас рассказали о каких-то самых, может быть, интересных, ну, которые вам самой представляют самыми интересными идеях, вот, ручной работы и дизайнерских проектах.
Я скажу о том, что было, и о том, что будет в ближайшее время. По моему мнению, по мнению многих читателей и моих соратников по редакции, одним из самых интересных материалов был материал о производстве бумаги ручным способом, так называемый способ ручного отлива. Это, на самом деле, это звучит очень тяжеловесно и сразу представляются какие-то странные вещи, но на самом деле это очень красиво. Сейчас за границей, в частности в Италии, такая бумага ручного вот отлива, она очень популярна, из нее делают почти все открытки, не которые выпускаются большими тиражами в типографиях, а вот рукодельные открытки. Эту бумагу делают вот разными способами, ее делают достаточно большими, небольшими тиражами. Вот. Но у нас это так пока еще не очень сильно развита, и одна из дизайнеров, которая с нами работает, сама разработала такой способ. Как ни странно, это производство этой бумаги ручного отлива происходит из туалетной бумаги или из салфеток, самых дешевых, белых, вот таких, вот, которые без рисунка, которые есть, ну, подаются в самых дешевых там ресторанах, кафе и стоят копейки.
А сложная технология? Вот дома можно это сделать?
Да, дома можно это сделать. Там достаточно много шагов, но основные моменты – это бумага смешивается с водой, разбивается миксером в такую кашу. Есть там какие-то, по-моему, если не ошибаюсь, добавки. И потом это формируется лист. Под прессом он вылеживается там несколько дней и высыхает, и получается вот такой лист. Он, конечно, не такой тонкий, как вот листы для печати. Он потолще, но его можно сделать настолько разным по цветам.
Фактура, наверное, у него специфическая, да?
Да, очень красивая фактура. Туда можно добавлять, начиная там от джинсовых кусочков джинсовой ткани, краски всевозможные, можно пятна делать, можно добавлять листья, ветки, там, ну, все что угодно, перья, камушки, ракушки. То есть очень красивая бумага, и из нее можно, конечно, открытки, это самое банальное, а так, в принципе, можно делать и абажуры, можно делать ширмы, ну, очень интересные.
Действительно, очень интересно.
У нас есть звонок из Санкт-Петербурга, Ольга на линии прямого эфира. Здравствуйте, Ольга, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотела на самом деле передать слова благодарности за такой прекрасный, нужный журнал. И я рада, что он появился. Но единственное, маленький очень объем. Как бы пускай бы он ни стоил, но важно, больше хотелось бы информации, чтобы было там. Я вообще занимаюсь... Что-то делаю своими руками, занимаюсь ручной работой, и мне он жизненно необходим. Поэтому я вам очень признательна. И, конечно, желала бы, чтобы больше был объем.
Ну спасибо. Что ж, спасибо. Мы действительно говорили с вами об объеме. Был раз в месяц, теперь два раза, глядишь, и почаще будет выходить несколько раз в неделю.
Ольга, а вы кто сами по специальности?
Я инженер-системотехник. Я закончила авиационный институт
МАИ. А почему такой темой вы заинтересовались и таким журналом занимаетесь? Вы, видимо, увлекаетесь какой-то сами ручной работой, рукоделием?
Я, когда в школе училась, я параллельно с общеобразовательной школой закончила художественную школу, то есть я могу преподавать ИЗО, как раньше это называлось. Вот. И мне, в принципе, всегда это нравилось, было интересно. Одно время очень сильно так и долго увлекалась батиком, это вот росписью по тканям. Вот, потом судьба меня свела с издательским бизнесом, то есть я стала работать в издательстве, в частности, «Вкусная жизнь», стала писать сначала для гастронома, потом, когда родилась вот эта идея и выпуска журнала «Ручная работа», она стала коммерчески обоснована, то учредители предложили мне, в общем, заняться этим проектом, разработать его и вот дальше его вести. Вот чем, собственно, я сейчас и занимаюсь.
Скажите, аналоги какие-то вот прямые есть в России вашего журнала?
Нет. Нет, аналогов нету, потому что, во-первых, у нас журнал только состоит из мастер-классов, вернее, из мастер-классов и какой-то там дополнительной информации, ну, текстов, дополнительных текстов, но такого журнала, чтобы только состоял из мастер-классов и все предметы давали через мастер-классы, такого нет. Вот, потом мы не перепечатываем ни одного материала из чужих журналов, нигде не покупаем съемку, не пользуемся ничем съемкой, то есть делаем все сами. И поэтому считаем себя вполне российским продуктом, потому что это вот наши дизайнеры, наши фотографы, наши материалы, в общем, наша редакция, наши головы.
У журнала такого, как ваш, безусловно, развита то, что называется обратная связь с читателем. Судя по всему, этот вид работы вполне вписывается в концепцию вашего журнала. Много ли от читателей приходит материалов, которые попадают на страницы журнала?
Вот удивительно, но факт, что писем приходит достаточно много. То есть вот по первому журналу мы... В конце каждого журнала, вот с сентября по декабрь, давали такую мини-анкету, где просили оценить каждый из материалов и проставить оценки. Некоторые просто заполняли эту анкету, некоторые писали письма, но на каждый журнал, на каждый выпуск приходило по 200, по 300 писем. Это очень много, потому что просто по своей практике я знаю, это много. Но не очень много мы можем воспользоваться идеями и воспользоваться в журнале, потому что некоторые идеи, ну, очень слабые. Я понимаю, что на уровне семьи, на уровне друзей и приятелей это хорошо, и все скажут, так как прекрасно, какая-то молодец, какой-то сделала свитер, какую-то шила игрушку. Но вот на уровне такого общенационального журнала, то есть который выходит достаточно большим тиражом, это, конечно, слабо, это непрофессионально. Поэтому мы мало идей берем, но есть идеи, которыми мы пользовались, ссылаясь на читатель. Ну, что это читательская идея.
Какие-то советы вы давали, например, какие подарки сделать ко дню Святого Валентина или к 8 марта?
Да, ко дню Святого Валентина вот в 7 номере у нас есть тема сердечная. На 8 марта покупайте 9 номер, там есть перекрестные подарки, которые мама может сделать для бабушки, бабушка для внучки, внучка, соответственно, для мамы может сделать подарки.
Ну что ж, Ольга, большое спасибо. Удачи. Пожалуйста. Вам. Гостем программы «Читаем журналы» была координатор журнала «Ручная работа» Ольга Захарова.
Ну, а мы предлагаем вашему вниманию, уважаемые слушатели, очередной выпуск программы Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. В последнее время пророк Мухаммед занимает в средствах массовой информации не меньше места, чем идолы Маскульта. «Где Мухаммед?» Такая надпись вместе с известными карикатурами должна была красоваться на первой странице очередного номера еженедельника «Нью-Йорк Пресс». В последнюю минуту издатели сняли материалы о Мухаммеде и вместо них дали кучу мягкой эротики, посвященной празднику всех влюбленных – Дню Святого Валентина. Говорит главный редактор «Нью-Йорк Пресс» Гарри Сигел. Когда газета подвергает себя самоцензуре, это отвратительно. Я не желаю в этом участвовать. Кроме него, в знак протеста против самоцензуры уволились еще 3 сотрудника «Нью-Йорк Пресс». Это небольшое издание, которое распространяют бесплатно. И участники акции протеста понимают, что их демарш не вызовет большой сенсации. Но истина дороже. Хотя большая часть американских СМИ отказалась перепечатать карикатуры Мухаммеда. Среди многочисленных изданий Нью-Йорка их дала только небольшая газета «Нью-Йорк Сан». Я думаю, многие газеты не напечатали карикатуры, потому что боялись последствий. Ведь от мести экстремистов сегодня прячутся и авторы рисунков, датские карикатуристы, которые перешли на подпольное положение в своей собственной стране. Американские газетчики говорят, что ими руководил не страх, а уважение к чужой культуре и религии. Агентство Associated Press объяснило свое решение не печатать карикатуры тем, что они, мол, сделаны в дурном вкусе. А Марти Барон, главный редактор газеты Boston Globe, считает, что для сбалансированной информации о карикатурах достаточно описать их словами. Мы часто встречаемся с изображениями или фразами, которые оскорбительны для религиозных, расовых или этнических групп. И газета не печатает такие изображения или фразы. Среди крупных американских газет на публикацию решилась только Philadelphia Inquirer. Здесь дали ту карикатуру Мухаммеда, где у него на голове вместо тюрбана красуется бомба с зажженным фитилем. На другой день мусульмане устроили демонстрацию. Говорит редактор газеты Аманда Беннетт. Около 25 человек собрались утром перед редакцией. Я вышла к ним и заверила их, что газета не хотела проявить неуважение к исламу. «У меня вызывает гордость, — сказала я, — что американские мусульмане воспользовались своим правом слова и выразили протест перед нашим зданием». Карикатура «Philadelphia Inquirer» появилась в небольшом формате на внутренней полосе газеты в сопровождении текста, который разъяснял, что вот именно это изображение и стало причиной волнений в нескольких странах мира. They know the lowdown, now it can be told. I'll tell you quite reliably off the record about some charming people I have known. Пит Сигар в песне «Газетчик» издевается над американской прессой. У певца с ней старые счеты. Он учился на журналиста в Гарвардском университете, но не доучился. Вообще, Пит Сигар – живая история политической песни. За его долгую жизнь в Белом доме сменились 11 президентов, и Пит Сигар критиковал их всех. Случалось, что и по делу. It's wonderful to represent the press. Now you remember Mrs. Sadie Smothering. She wanted money to buy a new fur coat. В эфире «Город Большого Яблока». У микрофона в Нью-Йорке Владимир Морозов. Пока средства массовой информации заняты Мухаммедом, городские власти думают о том, как защитить Нью-Йорк от террористов. Сегодня, чтобы выбраться из Сабвея на свет Божий, надо пройти через турникет. Турникет работает очень медленно, и в час пик перед ним всегда очередь. А что, если в Сабвее начнется пожар или обнаружат отравляющие вещества? Сейчас вместо турникетов ставят широченные ворота, через которые, в случае опасности, метро смогут покинуть одновременно десятки и сотни людей. Пока из запланированных 1500 успели поставить только 40 таких ворот. Причем самые первые на станции Боро-Холл в моем районе Бруклина. Вся операция обойдется налогоплательщикам в 25 миллионов долларов, что при нью-йоркских ценах не так уж и дорого. Пассажиры, пожалуйста, не прикасайтесь к дверям вагонов. Но некоторые жители Нью-Йорка, вместо того, чтобы благодарить отцов города, удивляются, почему ворота, не бог весть какое сложное инженерное сооружение, нельзя было поставить 2-3 года назад. Самые ехидные говорят, что, вероятно, к 10-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года нью-йоркский сабвей станет полностью безопасным. Но скептиков немного. Людей занимает не столько безопасность, сколько удобство метро. На днях Ассоциация пассажиров провела ежегодный конкурс на самую удобную линию сабвея. О результатах сообщили на специальной пресс-конференции. Наша проверка показала, что транспортное управление еще мало сделало, чтобы облегчить жизнь пассажиров. 75 добровольцев с утра до вечера катались на поездах и выяснили, что в целом нью-йоркское метро стало удобнее. Но в 65 случаях из 100 пассажир или не может расслышать объявления кондукторов, или звук идет с большими помехами, или его совсем нет. По итогам конкурса лучшими оказались линии поездов 4 и 6. Худшей – линия W. И тут мне снова повезло. Мой дом рядом с 4-й линией. И здесь станции объявляют магнитофоны с заранее сделанной четкой записью, а не кондуктора, не все из которых обладают талантами диктора. Мэри Лу Лорд. Ее путь на большую сцену лежал через сабвей. Первый приличный заработок Мэри состоял из мятых долларов и бумажек, которые благодарные слушатели набросали в футляр ее гитары на платформе метро. Этому периоду жизни Мэри Лорд и посвящен «Сабвей» – милая лирическая песня, написанная ей в те времена, когда в подземке еще не ждали террористов.
Песня «Мэри Лорд Сабвей» завершает на волнах Радио Свободу. Простите, Свобода, программу нашего нью-йоркского корреспондента Владимира Морозова «Город Большого Яблока».
А в следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, программа «Мифы и репутации» и ее тема «Народность Пушкина».
Я думаю, для нас важно продолжать сотрудничество с Россией.
Совещание мусульманских священнослужителей и лидеров мусульманской общины прошло в Бирмингеме.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. там фактически речь идет о начале гуманитарной катастрофы.
Мы отвергаем насилие.
Любые провокации в этой сфере абсолютно недопустимы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11895, 15130 и 17730. Слушайте.